Итак, сегодня у нас по плану будет краткий обзор с 1 по 6 главы Бхагавад-гиты. Как называется 1 глава Бхагавад-гиты? Да, разные названия у всех. У всех разные комментарии, разные толкования. Как она есть, Бхагавад-гита? Что там написано? Можно так сказать, да? Просто обзор армии, обстоятельства на Курукшетре. При каких обстоятельствах была Гита поведана? Это первая глава описывает. Что за обстоятельства? И тут две стороны присутствуют в обстоятельствах. Одна внешняя и другая внутренняя. Это связано с явлением Господа в этот мир. Когда приходит аватар, он приходит с двумя целями. С одной стороны, есть какие-то политические обстоятельства материальные. Какие? Демоны берут власть, праведники страдают, зло побеждает добро, вот что-то происходит такое. И мы знаем из Махабхараты, эта история описана подробно там. История Дхритараштры, Панду, их сыновей, кто такой Дурьотхана, кто такие Пандавы, Кунти. И что происходило между ними. И в конечном итоге Ядайдахи Дхармася, то есть Паритраная Садунам, Винашая Чадушкритам, то есть Кришна говорит, я прихожу сам, чтобы покарать этих демонов, защитить праведников. И вот это одна из причин, почему. Что происходит на поле битвы Курукшетра? То есть уже сложились обстоятельства, которые призвали как бы присутствие Господа. Дхармакшетра, Курукшетра, Самавета Юцава. То есть Дхармакшетра – это место Дхармы, место служения Богу, место жертвоприношения, святое место Курукшетра. И что же собираются делать там сыновья Панду и мои сыновья? Дхритарашта спрашивает. Он волнуется о политике, он беспокоится о том, кто же выиграет эту войну, кто победит, его сыновья или сыновья Панду. Он пристрастен, пристрастен к своему сыну Дурьотхане. Хотя Дурьотхана обладает дурным нравом, недостоин занять положение царя, управлять миром, недостоин быть представителем Бога. Но, тем не менее, обстоятельства таковы, что военные силы преобладают на стороне Дурьотханы. Самые сильные воины, главенствующие воины того времени, такие как Бхишма, Дрона, Карна, они на стороне Дурьотханы. И также по численности армия превосходит во много раз армию Пандов. То есть силы не равные, далеко не равные. И, тем не менее, Дхритараштра волнуется. В чем причина же его волнения? Почему он спрашивает, что там они собираются делать, что они делают на этом месте Дхармы? Это есть причина в самом вопросе, в этом стихе Дхарма Кшетра, потому что место праведников предназначено для победы праведных сил. И он знает, что Дурьотхана его неправедный человек, а Пандавы и Кришна, они праведники. И потом беспокоится и спрашивает, кто же победит, за этим вопросом стоит, кто же одержит победу. Расскажи об обстоятельствах. Слепой царь не видит, слепой царь, он не имеет духовного видения, он несчастный, он беспомощный, он просто привязан к Дурьотхане, он слабый царь. Но он спрашивает Санджаю, своего секретаря. Дхритарашта не может присутствовать на поле битвы из-за своего недостатка врожденного, слепоты. И Санджая начинает рассказывать, что же там происходит просто на Курукшетре, на этом поле битвы, как они выстроились, о чем они говорят, он мистик, он милостью Вьясадевы может быть таким вот связующим звеном, увидеть все, что необходимо, услышать то, что все необходимо. И он подробно описывает, как эти армии выстроены умело, должным образом. Дурьотхана, он квалифицированный воин, опытный стратег. И также есть Пандавы, Юдхиштхира, Бхима, там силы весьма ограничены, хотя есть сильные воины, но все же эта сторона намного преобладает. И так он описывает некоторых воинов, которые известны в Махабхарате, великих героев, как они расположены, в каком они духе, боевом духе. Они готовы к сражению. Но вдруг Арджуна обращается к Кришне и говорит, прежде чем, когда уже эти раковины трубят, знаете, уже все готово к бою, вот-вот, он говорит, выведи мою колесницу между армиями. Хочу обозреть обе стороны, увидеть близко то и другое, их настрой. И без знака к военным действиям Арджуна и Кришна водят эту колесницу между двумя армиями посередине. Не в боевом порядке, все это видят. Что-то там происходит, никто не берется за оружие, есть правила битвы. Что-то происходит между Кришной и Арджуной. Все в полном внимании, потому что Арджуна – самый сильный известный воин того времени, лучший. Лучший ученик Дроны. И Дрона на стороне Дурьотханы. Все смотрят на Дрону, на Бхишму, они спокойны. Все смотрят на Кришну Арджуну. Что там происходит? Никто не слышит. Но они о чем-то беседуют. Там есть жесты свои. Есть свои настроения, видно издалека, что там идет какая-то беседа между двумя армиями. Что же сказал Кришна, когда вывел колесницу Арджуны? Он стал его возничим, он не взялся за оружие, нет, он дал обет, что в этой битве он не возьмется за оружие, он уничтожит всех без оружия, не взявшись за оружие, он уничтожит все эти армии, как выяснится позже. Это был его план. И он говорит, смотри же, о Партха, на собравшуюся здесь род Куру. Вот что он сказал. Сказал необычные слова перед началом битвы. Он не сказал, вот враги, вот твоя армия, Арджуна, посмотри. Он не разделил. Он сказал, посмотри на всех собравшихся здесь Куру, на одну семью. Вот что он сказал Кришна. Он побудил Арджуну посмотреть этими глазами фактически. Арджуна не был трусом, он был готов к битве, хотя не желал этой битвы, но он был готов сражаться. Но когда Кришна сказал, посмотри, на собравшись здесь Куру, он вспомнил, боже мой, мы же одна семья. Он снова вспомнил об этом. Под влиянием политики, под влиянием различных злых дел Дурьотханы, оппозиции, всевозможных интриг, время от времени все это забывалось. Что мы все одна семья, мы все братья, это все забывается. И что же? Кришна говорит, посмотри здесь на твою семью, с той, с другой стороны. И вот тут Арджуна смотрит, точно, там мой дед, мой дорогой, любимый дед, который меня знает с самого детства и любит меня, и любит всех моих братьев. Я знаю, почему на той стороне, я понимаю, это Бхишма. Он просто следует обету, но его сердце не там. Я должен сражаться с Бхишмой. Он Дрона. Он меня воспитал, он передал мне все военные искусства. Я по его милости держу этот лук, гандиву, я славный лучник. Он передал мне самые секретные виды оружия, научил таким тонким правилам нравственности, всему. Я от него все получил, все, все самое ценное в жизни я получил от Дроны. Я должен с ним сражаться. Там Крипа, он очень милостивый. И он смотрит, там много друзей, оказывается. Даже Шалия, он собирался, вообще-то Шалия, великий воин, он собирался занять сторону Юдхиштхиры, направлялся туда, но Дурьотхана очень опасался, что Шалия, великий воин, перейдет на сторону Юдхиштхиры. Он думал, нет, такие воины, это очень сильный воин, нужно каким-то образом сделать так, чтобы он был на моей стороне. И Дурьотхана устроил на пути Шалии, на пути на Курукшетру, свой стан, палатку, шатер царский с удобствами для отдыха, явствами. И так он встретил Шалью по этой дороге. Отдохни, зайди в мой шатер. И там он служил ему лично. Кормил, там умывал стопы, омахивал и прочее. Там принимал вот как великую личность, как дорогого гостя. И Шалья был очень удивлен, что Дурьотхана так расположен, столько любви от него. И сказал, теперь проси, что хочешь. Слово кшатрия. Я выполню все, что ты скажешь. Как бы он в долгу себя почувствовал и сказал, теперь твоя просьба. Сражайся на моей стороне. Шалья подумал, ну, такова судьба. Он не был на стороне Дурьотханы. И так Арджуна все это видит, что это все лишь продукт интриг, политики и невежества. А на самом деле мы одна семья. И даже тоже Дурьотхана и его братья, мы тоже одна семья. Дхритараштра наш дядя, Панду наш отец и прочее. И также нужно отметить, что Пандавы и Арджуна, они чувствовали, осознавали родство с полубогами, а Арджуна, кроме того, еще осознавал свою дружбу с Кришной. То есть это была необычная ситуация. Это история. Как Кунти, она имела сыновей от полубогов. Я не буду сегодня рассказать эту историю, вы знаете. Арджуна родился от Индры. Карна от Вивасвана, от Сурьи. Пхима от Ваю родился. Это четыре от Ямараджа, Накула Сахадева, от Ашвинюкумара, близнецов. И поэтому Пандавы, они имели родство и с земным миром, и с миром небесным, но кроме того, еще Арджуна был близким другом Кришны, то есть это был необычный род Пандавы. Дурьотхана не осознавал такой близкой связи с полубогами или с Верховной Личностью Бога. Он осознавал свое место только в политике, в борьбе за власть. Изначально. С самого начала. Эта история описывается в Махабхарате, потому что Дурьотхана был послан в это воплощение с демонических планет. Там описывается. Именно был послан его. Был вживлен, так сказать, потому что он даже не родился как обычный человек. Их выносили в кувшинах всех. Гандхари родила кусок мяса, говорится, большой, огромный. Вот что получилось. Потом мудрец Вьяса разделил это на много частей и так. Появились все эти дети. Такое было рождение. Когда Дурьотхана появился на свет, то мудрец сказал, сразу задушите этого ребенка. Сразу, кто он родится. Не смотрите на него. Если посмотрите, вы почувствуете родительские чувства, вы не сможете этого сделать. Не смотря, просто сразу устраните, ликвидируйте. Существо, он разрушит весь мир. Очень, очень плохое существо родилось. Плохой человек. Но... Гандхари посмотрела на него и уже не смогла ничего сделать. Но мудрец сказал такие слова. И так это был план Господа. При этом борьба Дхритараштры одновременно он осознавал качество Дурьотханы и понимал это. Но эта привязанность сделала его слабым, шел на поводу у него и запутался полностью. И вот он спрашивает, что же делали. Вот Арджуна вышел между армиями, и Кришна показал на единый род. Теперь Арджуна... сомневается, не просто сомневается, он сильное потрясение испытал перед битвой, эмоциональное. Дхритараштра, он даже не может лук держать, он выронил гандиву. Он упал на ногу колесницы, он рыдает. Он говорит, Кришна, почему я должен участвовать в братоубийственной войне? Что за дхарма? Это что, дхарма? Убивать своих гуру? Ты мог бы сражаться с Сандипани Муни, твой учитель школьный? Кришна, ты мог убить своего духовного учителя? Почему же я должен это делать? Тут мы братья, родственники, хорошо, они злобные, они политики, они жадные, но почему мы должны следовать их примеру? Я не буду сражаться. Я отказываюсь от сражения. Еще и потому, что если мы все-таки вступим в сражение и уничтожим всех этих лидеров, что останется? Вместе с ними уйдут религиозные традиции. Кто будет держать обет, если Бхишма не будет? Кто будет обучать, если не будет Крипы и Дроны? Вся преемственность разорвется. И что же? Общество упадет. Прежде всего, эти религиозные традиции нужны, чтобы защитить от незаконных вещей мужчин и женщин. Но если не будет этой защиты, рождаться будут незаконные дети, женщины будут заниматься проституцией. От одного к другому будет переходить, и что? Нежеланное потомство заполнит, в ад пойдет вся цивилизация. Кришна, как ты можешь говорить, как можешь вовлекать в такие действия меня? Я хочу уйти в лес, устраниться, все оставить. Не нужно мне это царство, не нужно мне это положение. Я ничего хорошего не вижу в будущем от этой битвы. Вижу ад, вижу мрак, мне страшно. Итак, Арджуна видит будущее, он понимает прошлое, пытается оценить настоящее. И Кришна, и Дхритарашта слышит все это. От Санджаи он как бы вдохновляется. Похоже, что битву выиграл Дурьотхана без боя. Если Арджуна откажется от битвы, то зачем сейчас сражаться, зачем? Бессмысленно будет. Можно без боя сдавать все оружие, так сказать, и власть принимает Дурьотхана. Но при этом Санджая говорит, Кришна улыбается, Кришна сияет. И он начинает говорить, что говорит Кришна, расскажи мне. Он очень беспокоится. Он уже из опыта знает, что там, где Кришна, там победа. Он уже, собственно, знает, о чем скажет Санджая, чем это закончится. Последний стих Бхагавад-гиты расскажет об этом. Четыре вещи получает любой, кто предан Кришне. Откройте последний стих 18 главы. И прочитайте его вслух. Изобилие, победа, сила и высочайшая нравственность. Изобилие, победа, сила и высочайшая нравственность. Вот эти достояния получает любой преданный, кто предан Кришне. Все, каждый. Это Санджая говорит уже после того, когда пересказывает всю Бхагавад-гиту Дхритараштре. Он говорит, от того, что услышал, волосы мои поднялись дыбом. Он в состоянии транса это говорит. Поэтому невозможно победить Кришну Арджуну. Там, где Кришна, там всегда победа. Нравственность, сила, процветание. Итак, Дхритараштра беспокоится. Он, с одной стороны, испытывает облегчение, радость, что Арджуна проявляет слабость. С другой стороны, Кришна там присутствует. Он очень беспокоится, тревожится, что же скажет Кришна. Он же может вдохновить Арджуну снова. И так и происходит. Кришна начинает говорить умозрительно. Вторая глава, то есть это первая глава, заканчивается тем, что переходит в проповедь. То есть потому что Арджуна говорит, я уже не знаю, в чем мой долг. Кришна, я воин, я понимаю, но я не могу сражаться при таких обстоятельствах, поэтому вручаю тебе свою душу. Вот этого и испугался Дхритараштра. Сейчас Кришна все возьмет в свои руки, и неизвестно, что будет. Так всегда было, во всяком случае. Сколько планов было погубить пандавов, но когда Кришна появлялся, все неизменно становилось на свои места. Никакие силы не могли его одолеть. Шакуни это прекрасно тоже знал, Дурьотхана тоже это знал. Поэтому, конечно, представьте, насколько Дурьотхана был уверен. Кришна дал ему ту уверенность, когда сказал, я не возьму за оружие. О-о-о! Хари Кришна. Потому что если Кришна взялся за оружие, эти примеры он помнил с Джарасандхой, пример с Шишупалой, пример с Дантавакрой, пример с Камсой еще в детстве. Всех этих демонов Кришна убил легко. С оружием, без оружия, неважно. Шакуни как бы сознавал Кришну, в принципе, его могущество беспредельное, но не был преданным его, а так он сознавал его могущество. И Кришна, улыбаясь, посмотрел на своего друга и как бы переходит в роль учителя с этого момента. И во второй главе обзор Бхагавад-гиты, то есть что он собирается сказать Арджуне, о чем пойдет речь, написано в второй главе. Вся Бхагавад-гита вкратце там описывается, в сжатой форме. И очень трудно понять вторую главу. Это очень краткий пересказ, краткое изложение. Но, собственно, ведическая традиция такова, это можете отметить, запомнить. Если мы хотим, скажем, проповедовать, то схема такова проповеди. Сначала вы говорите то, о чем собираетесь говорить. Это первый этап отношений. Обращаясь к публике или кому-то, вы говорите то, о чем собираетесь говорить. Вот это вторая глава Бхагавад-гиты. Затем вы раскрываете тему подробно, уже говорите на эту тему. И затем третий этап, вы еще говорите то, о чем вы только что сказали. С трех точек зрения. С точки зрения будущего, настоящего и прошлого. С трех аспектов времени рассматривайте тему. Вы будете говорить о том, о том, о том. То есть вы настраиваете читателя, то есть или читателя, или слушателя на тему изложения. Но второй этап вы уже обращаетесь к человеку. Это другое, другое настроение, хотя тема та же самая. Вы не можете сразу обратиться к человеку, не установив какую-то самбанду. Этикет такой. Прежде чем сказать, что вы мошенники и негодяи, вы должны сначала тему раскрыть. О чем вы собираетесь и почему из этого что исходит. В настоящее время, как Прабхупада делал такие вещи. Потом в настоящем вы должны чувствовать, что люди чувствуют, что вы к ним уже обращаетесь. Вы не просто собираетесь что-то сказать, вы уже обращаетесь к ним. Обращение у вас – это проповедь. И в конце вы говорите, о чем мы говорили, почему, чтобы они приняли решение сами. Все. Мы говорили о том, о том, о том. Теперь вы должны подумать и решить. Все. Мы сказали. Мы говорили, мы обращались, мы все сделали. Теперь ваше решение. Все. Это как бы совершенно схема ведических писаний, она вот так вот, такая конструкция. Итак, сначала Кришна дает некий обзор Бхагавад-гиты, этой своей божественной песни, этой темы. Что он говорит? Он, собственно, говорит умозрительные вещи в начале, санхи излагает во второй главе. Санхи-йога – это значит мой аналитический путь познания. Сочитываются элементы, но здесь они не сочитывались элементы, они будут сочитываться в 13 главе, коротко опять же. И Кришна сошлется на Веданта-сутру, скажет, подробно там найдешь, подробно не объясняет эти вещи. Но здесь суть санхи – тело и душа рассматривается, раз это разница. В различных стихах с разных сторон. Вы найдете в Бхагавад-гите много точек зрения на то, как описывается душа. Она неизменна в теле, когда тело меняется. Она то, что пронизывает все тело. Она непостижима при этом. И так вот эта санхи с разных точек зрения описывает, что такое душа, которую нельзя увидеть невидимо, нельзя разрушить никаким оружием, не сушить, но она пронизывает все тело, очевидно, она не меняется, когда меняется тело, очевидно, личность остается. То есть чисто аналитически мы видим на этих примерах, что есть, существует личность внутри, есть, и она отлична от перемен тела. Это не просто теоретические установки, это Кришна описывает факты. Как вы знаете, философия должна опираться на факты. Любое размышление должно опираться на факты, научность иметь. Поэтому Кришна говорит, смотри, тело меняется. Дихина смин, та дихе, каварам, яунам, джара. Родился подросток, зрелый, старый, смотрите, меняется. А личность та же самая, это происходит с одной и той же личностью. Душа не меняется. А винаши туда отведи яна сарвам адам татам, яна сарвам идам татам. То есть пронизывает все сарвам тело. Что это за сила? Каждый может почувствовать этот факт, что что-то пронизано, все тело пронизано сознанием, это сознание. Итак, Бхагавад-гита – это не просто какие-то рассуждения, это фактические утверждения в духе санхи. И то, что оно существует, всегда, говорит, что никогда не было такого времени, чтобы я или ты, или все эти цари не существовали в прошлом, в настоящем, в будущем не будет такого времени, чтобы кто-то прекратил свое существование. Душа неизменна. Поэтому не скорби, Арджуна, он развивает скорбь аналитическим подходом, философским подходом к жизни. Не скорби, душа не умирает. Душа – это и есть та самая личность, ты не можешь убить душу или быть убитым. Но если ты все-таки скорбишь о теле, то тело – это просто горстка химических элементов. Об этом тоже скорбеть не нужно. Если ты считаешь, что жизнь просто – это временно какая-то, и ценность только в одной жизни, то тоже причин для скорби нет. Что толку, что плохого, если кучка химических элементов перекомбинируется? Вот такие как бы вещи Кришна говорит с разных точек зрения. Вот философы есть разные, которые понимают по-разному жизнь. Он это, все это вкратце говорит Арджуне. А затем он говорит интересную вещь. Я тебе описал аналитический подход к изучению души. А теперь еще можно понять с другой стороны, через бескорыстную деятельность. О! То есть это переход идет к третьей главе. Это тоже душа, это другая точка на познание духа. То есть душа может действовать, и как? Бескорыстно действовать. Потрясающе, смотрите, вывод какой делается из Бхагавад-гиты. Анализ идет, и этот анализ опирается на факты, никаких умозрительных вещей. Мы можем подтвердить это на собственном опыте, и при этом еще говорится, что можешь это осознать через деятельность. Душа – это чудо, потому что она не может быть описана даже тем, кто ее видит. Она описывается просто как чудо, как явление, не поддающееся описанию. Но ее можно познать через бескорыстную деятельность. То есть здесь уже элементы бхакти. И речь идет о Об элементах отречения последний текст Бхагавад-гиты 2 как звучит? Вы же читали? Вы уже наизусть знаете их, наверное. С санскритским переводом, да?
Кто встает на духовное, на путь духовной жизни, он сразу освобождается от оков иллюзий, и даже если получит духовное знание, божественное сознание перед самой смертью, получит право войти в Царство Божие.
Вот здесь описывается внешнее отречение. Даже при помощи внешнего отречения можно достичь высот духовных, видите. Вот мы можем еще не развить чистое бхакти, но развивать гьяну и варагью, и тоже можем достичь очень больших высот духовных. Бхакти – это не высота, там нет предела. Здесь же это какая-то мерка бхакти. Вот эта мерка – это бхакти, там нет меры. Ананда чинмая пьясат – это общение с Богом. Личное общение с Богом. А здесь определенная мера есть. Мера знания, мера отречения. Степень знания, степень отречения. И согласно этой степени человек может достичь либо хорошего рождения на этой планете, либо даже подняться на более высокую планету. Может быть, даже на планету мудрецов, или даже на Солнце, или на Луну, или на Тапа-локу, Джана-локу, или даже на Сатья-локу может подняться. Через Варагью и Гьяну путь идет вверх. Поэтому дается гьяна, аналитическое знание в Бхагавад-гите во второй главе, и варагья, действие, бескорыстная деятельность. И указан путь, что этот путь достигает больших вершин. В момент смерти, если он в таком сознании умирает, достигает духовной сферы уже при помощи гьяны и варагьи. Да еще не говорится ничего об отношениях с Богом. Нет, нет, нет. Но уже достигает духовной сферы, где он может развивать свои отношения с Богом, получить эти возможности. Это вторая глава. То есть Кришна на себя практически не указывает. Вторая глава, с первой по шестой главы, это касаются именно темы души в основном. Кришна себя еще до конца не раскрывает, лишь упоминает. Как объект познания, как причина этих йог, цель этой йоги, да, но еще себя не раскрывает, кто же он. Речь идет о душе и о процессах духовных. Мы можем взять пять вещей написать. Цифры 1, столбик 2, 3, 4, 5. Это будет краткое изложение Бхагавад-гиты. Цифра 1 тире означает, что это единственное произведение от лица Бога написано, рассказано. Это один. Бхагавад-гита рассказана непосредственно личностью Бога. Другого такого нет. Это единственное число. Два. Это идет разговор между душой и сверхдушой. Не просто он рассказывает кому-то в пустоту. Душа, сверхдуша, душе говорит. Духовная тема. Исключительно духовная тема. Ничего материального не описывается в Бхагавад-гите. Три раздела йоги. Карма-йога, тхьяна-йога, бхакти-йога. Что же дает четыре ценности? Еще раз стих из 18 главы. Победа, сила, изобилие, процветание и высочайшая нравственность. Вот это четыре вещи запишите. То, что дает Бхагавад-гита. И пять тем Бхагавад-гиты существует. Все знаете, да? Можете записать сами. Пять тем Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита пять тем описывает. Еще раз. Душа, сверхдуша, гуны, карма, время. Пять. Это пять истин. Пять основ, которые нужно знать. И это пять основ называется самбандхагьяна. Если вы знаете эти пять основ, это самбандхагьяна. Пять вместе. Не что-то одно или два, а пять вместе. Это потребуется поработать над этим, чтобы усвоить пять одновременно вместе. Любые вещи, которые происходят в этом мире или в нашей жизни, описываются этими пятью вещами, разъясняются, ответы дают на любую ситуацию. Например, случается что-то с человеком, трудность какая-то пришла в жизни. Как у Арджуны. Как объяснить, как ответить на эту трудность? Первое, скажем, ну, карма. Правда. Ответ, смотрите. Другой ответ. Гуны материальной природы вызывают непосредственно страдания. Карма – причина, гуны – непосредственный бич. Гуны также являются причиной. Хорошо, правильно. Ну, время пришло, скажем, тоже ответ. Правильный. Но душа виновата. Причина в душе. Неправильную позицию занимает душа. Так. И последний ответ – сверхдуша. Все ответы правильные, видите? Абсолютно все ответы правильные. Поэтому материалисты находят ответы на материальном уровне в гунах и в карме, в причинно-следственных связях. И просто философы находят ответы, и преданные находят ответы, и имперсоналисты, все находят какие-то ответы. Но Бхагавад-гита 5 одновременно вещей, тогда мы знаем Бхагавад-гиту. 5 ответов одновременно нужно знать. Это 5 тем Бхагавад-гиты. И третья глава описывает эту бескорыстную деятельность как карма-йогу. То есть сражаться нужно в духе жертвы, яги. Ягата каманонитра, локаям карма бандана. Это стих, знаете, из третьей главы Бхагавад-гиты. Любая деятельность совершается как жертвоприношение. Там говорится о жертвоприношении. Полубогам. Что обычные люди не могут непосредственно служить Богу, но они должны сознавать вот стихии, окружающие их. Эти стихи под управлением полубогов, совершая яги полубогам, наступает процветание, идут дожди, здоровье, силы есть, все необходимо, даруются полубогами в этом материальном мире. Это так. Непосредственно полубоги печут светом солнца, воздухом, водой и так далее. Все. Упорядоченные энергии, здоровая жизнь. Поэтому необходимо совершать такие яги. И предписанные правила, например, человек действует плохо, несовершенно, скажем, просто действует. Не то, что плохо, не знает, как хорошо, несовершенно каждый человек действует. Ну, что же ему делать? Есть предписание, вет, вот для этого. Следуй предписаниям, и ты получишь хороший результат. И сам станешь лучше. Гуна-карма называется. Меняя деятельность, меняешь гуну. Вот я в такой гуне, мне не очень нравится. Как улучшить свою жизнь? Карму совершай предписанную деятельность, которую шастры предписывают. Лучшего, деятельность высшего порядка. Тебе придется совершить усилия, но эти усилия дадут тебе возможность жить лучше. Гуну свою улучшить, разум улучшить, качество улучшить. Так, гуна-карма. Шастры имеют много правил предписаний для разных укладов жизни, для браманов, для кшатриев. Долг кшатрия сражаться, Кришна говорит. Долг брамана другой совсем, ты не браман Арджуна, тебе не нужно уходить с поля битвы. Вайшья вот торгует, это позже будет описываться. Шудра работает, но все они служат Кришне. Вот так все просто, следуя этим правилам яги, ты будешь счастлив. Выполняя свою работу как ягью. Но Арджуна спрашивает, хорошо, если так все просто, но почему же так трудно выполнять правила предписания, какая-то сила заставляет меня действовать помимо моей воли. Что это за сила? Кришна, да, ты прав, Арджуна. Есть такая сила. Несмотря на правила предписания, на священные, эта сила уводит меня с этого пути, это вожделение. Всепожирающий враг живого существа, обусловленный дживой. Его очень трудно победить. Но если настроить разум и получить трансцендентное знание, возможно. И тут начинается четвертая глава, трансцендентное знание. И первое, что касается трансцендентного знания, первое, нужно познать его источник. Самое важное, если источник трансцендентный, это и есть трансцендентное знание. Если источник не трансцендентный, то это не трансцендентное. Значит, трансцендентное знание должно прийти свыше откуда-то. Не от человека, не от его ума или его опыта, даже коллективного исторического опыта, нет. Мы видим сейчас, история фактически уже не существует как наука в современном мире. Она... Никто не может восстановить историю прошлого. Гуна сменилась. События вроде бы известные, а гуна сменилась. И мы уже не понимаем. Даже современные ученые спорят и не знают, как же все-таки объяснить те или иные события прошлого. Ту же революцию, те же другие события. Толкуют все, как умеют. И много-много лет назад, Кришна говорит, я эту науку заложил сначала Богу Солнцу и Васвану. Вот он уже о себе говорит, намекает, что источник трансцендентного знания никто иной, как кто стоит перед Арджуной сейчас. И говорит с ним. Я, сказал, эту науку изложил в начале творения Вивасвану, Богу Солнца. Арджуна говорит, да? Но Бог Солнца старше тебя по рождению, Арджуна. Как это возможно? Но Прабхупада в комментарии говорит, не сомневайтесь, Арджуна знает Кришну. Он просто понимает, что эта беседа выходит за рамки их уже. И люди услышат, и они же будут критиковать Кришну. Что он такое говорит, Кришна? Почему он так говорит? Он от лица людей таких спрашивает, чтобы защитить репутацию Бхагавадгиты, своего друга Кришны. И Кришна говорит, через многие-многие рождения мы с тобой прошли. Мы с тобой вместе, всегда, он говорит. И там, когда Вивасвану рассказывал эту Бхагавадгиту, ты тоже был там. Ну, ты забыл просто, не помнишь. А я помню. То есть это вопрос прошлых еще рождений, явлений их. И известно было мудрецам того времени, когда Кришна и Арджуна встретились уже, мудрецы сказали, это Нара-Нараяна в прошлой жизни. Воплотились оба, неразлучные. Нара – это человек, Нараяна – это Верховный Господь. Вот есть такое сочетание еще. Это Кришна и Арджуна в этом воплощении. И Кришна говорит, много-много было воплощений, не только Нара-Нараяна, но еще много-много-много. Я их все помню. Ты не помнишь. Ты был тогда и слышал Бхагавад-гиту, но сейчас ты снова задаешь мне вопрос. Но это воля Кришны. Арджуне не нужно учиться, не думать, что нужно бхакти-шастры проходить. Ему нужно сражаться для Кришны. Все, он не ему мантру повторять не нужно, не нужно ему про принципы говорить. Он может делать то, что пожелает, то, что Кришна желает, и то, что он желает, они вместе. Помните, как Арджуна однажды ушел в паломничество? Застал Драупади с другим супругом. А там было правило, если кто-то застает, на год уходит в паломничество очищаться. Ну, там есть свои правила в такой ситуации семьи. Если такая семья нестандартная, то там нестандартные правила есть. И они следовали этим правилам, регулирующим принципам своим. И Арджуна забыл лук в комнате Юдхиштхиры. Вот в чем была проблема. Когда вернулся, он увидел, застал Юдхиштхиру с Драупади. Он взял лук, молча ушел в паломничество на год. Паломничество означает посещение святых мест, молитва, медитация, очищение. Но что он там делал? Он там влюбился в Субхаджу. Вот так паломничество проходило. Не просто влюбился, он так влюбился в нее. Он даже переоделся в саньяси, чтобы быть в ее обществе. Всегда приходить туда, где Субхаджа, он надел одежды саньяси, садху. И сам этот садху смотрел на нее все глаза. А она смотрела на Арджуну. И он, чем больше они смотрели друг на друга, тем больше они были уверены, что они должны пожениться. Несмотря на саньясу, никакие вещи. И Арджуна так ее полюбил, что решила, чтобы это не стало, выкрасть. И она хотела тоже замуж за Арджуну. Это было взаимно. А ее уже обещали Дурьотхане, можете представить? Дурьотхане. Это Баларам устроил этот брак, хотел устроить этот брак. Так что интересная ситуация. И Арджуна спросил позволения Васудевы, по-моему, и Деваки там еще были. С позволения старших украл ее. И все увидели, что это никакой не садху, это Арджуна переодетый. Это нужно наказать. И смертью Баларам говорит, как это такой пример. Он же это Ари, и он еще император. Такие вещи творить, что же будут те подданные делать, они вообще нарушать все законы будут. Смертью доказать. Ну, Кришна поговорил с Баларамой, договорились. И это Кришна и Арджуна. Они неразлучные пара, их отношения непостижимые с мирской точки зрения. Их отношения очаровывали всех вокруг. Драупади была очарована Арджуной, потому что он был другом Кришны. А Арджуна был очарован Субхадрой, потому что она сестра Кришны была. Там было все связано с Кришной. Не думать, что это было что-то обычное вожделение материальное. Ни в коем случае. Это Арджуна, освобожденная душа. Поэтому здесь нужно понять вот это настроение, кто же такие Кришна и Арджуна. И однажды они на колеснице прогуливались вдоль берега Ямуны, и Кришна заметил одинокую девушку красивую, гуляет по берегу. Говорит: «Арджуна, подойди, поговори с ней. Мне кажется, она ищет мужа». Арджуна поговорила, она вышла замуж за Кришну. Это была Калинди. Калинди. Ямуна, река, олицетворённая Ямуна. Так Кришна женился на Калинди. Вот они друзья, вот они знают друг о друге все. Иногда кто-то там сражается, кого-то там побеждает, и они это рассказывают друг другу, какие подвиги совершали. И Арджуна думает: ну, Кришна, это уже слишком. Твои подвиги. Как рыбаки говорят: вот такую рыбу всегда. Ну, уже чересчур, ладно. Ну, бывает такое. Вот так они общаются, это дети тоже. Упоминается в вселенской форме. Это дружба. А иногда просто Кришна и Арджуна сидят вечером, общаются. Неподалеку от пандавов. Они отдельно иногда садились, просто разговаривали. Часами. И Кришна, он берет руку Арджуны и так гладит ее. Красивая рука у Арджуны. И говорит Арджуне: слушай, такой мой друг, ты такой мой друг, такой друг мой. Слушай, Арджуна, вот твой друг мой друг, твой враг мой враг. Вот так Кришна говорит: беспристрастный Господь. А Арджуна говорит: Кришна, ты самый прославленный. Кришна говорит: ну и что? Ну как что, это мешает нашей дружбе. Я не такой прославленный, как ты. Поскольку мы должны равны, то сделай, чтобы я тоже был такой же прославленный, как и ты. О, Арджуна, Арджуна, ты будешь более славный, чем я. Я тебе обещаю. Твоя слава будет греметь больше моей вообще. Вот это их некоторые беседы Арджуны и Кришны. И в 4 главе он рассказывает: источник Кришна. Тут уже начинается некая такая интимная обстановка, потому что Арджуна видит Кришну уже в этом качестве, в этой роли. Адигуру всех полубогов, вот потом он скажет: Дева-дева, ты бог богов, ты источник всего, река нектара из твоих уст, это все вот начинается здесь. Когда описывается трансцендентное знание уже выше этих полубогов, выше уже жертвоприношения обычных, процветания материального, успеха. Здесь он говорит, что это наука была поведена Богу Солнцу Вивасвану. Вивасван передал ману прародителю людей. Оно в человеческое общество попало через Икшваку, первого царя человеческого. И затем Эвам Парампара Праптам Имам Раджаршу Виду. Эти Раджа Риши передавали по цепи. Это была преемственность рода, царского рода. Но эта солнечная династия Вивасвана была разорвана, нарушена, потеряна цепь. Поэтому я снова тебе сейчас это... Я тебе, ты первое звено. Вот Ясадева это записал, это Бхагавад-гиту, это было. Первое звено. Ясадева — второе звено. Арджуна не передавал это знание. Ясадева передал это знание. Арджуна был адептом, причиной этого. То есть душа, сверхдуша могла рассказать только о этой чистой душе. Это трансцендентное знание. Нельзя рассказать обусловлена душе, поэтому Арджуна должен слушать. Но передал Вьясадева, затем Нарада и прочее, прочее, прочее. В конце концов, мы тоже изучаем эту цепь, вот эту цепь от Арджуны на поле битвы Курукшетра. Парампара идет. Наша линия. Линия всех сампрадай, в принципе, сейчас. Это и Брама сампрадая, Шри сампрадая, Рудра сампрадая, Кумара сампрадая. Все признают Бхагавад-гиту. Шанкарачарья тоже признавал Бхагавад-гиту, Кришну Верховную Личность. Все. Все. Нет другого источника. Кришна – источник трансцендентного знания. И там в этом говорится. Далее, что в 4 главе еще помните? Ничего не помните? Да, описываются различные виды жертвоприношений. Совершенно верно. Что ягья для удовлетворения Всевышнего, она является абсолютно духовной и составляющей, и детали этой яги, все становится абсолютно духовно. Можно пожертвовать речью, можно пожертвовать чувствами, можно пожертвовать собственностью, описываются различные виды яги. Все это ведет к просветлению. И как заканчивается 4 глава Бхагавад-гиты? Прочитай последний стих Бхагавад-гиты, последний стих 4 главы.
Поэтому, о Бхарата, мечом знания, разруби в своем сердце узел сомнений, порожденных невежеством. Вооружившись йогой, стань сражайся.
Вот. А что еще важно было в 4 главе? Вы не упомянули, мне не напомнили. Откуда получить-то это знание трансцендентное мы должны? Тадвиты прани паатина пари прожнены севая, да, это стих должны, ну все знают его. Гиту не знают, но этот стих знают все. Это ключевой момент, откуда еще можем получить? От гуру, понятно. Иди тому, кто знает, кто видит, спроси его, служи ему, выражай почтение. Вот три способа получения. Это метод получения знания описывается. Другим методом нельзя получить. Вот такие методы. Мы идем этим путем. Мы подходим к гуру, делаем дандават, касаемся его стоп, спрашиваем и говорим, что я должен сделать тебе. Я ваш слуга. Все. Вот так мы получаем трансцендентное знание. В духе служения, в духе вот этой яги. Он обучит этим видам жертвоприношения, как занимает меня, мою жизнь, вот таким же образом, вовлекая меня в эту жертву, бескорыстную деятельность для удовлетворения Всевышнего. И пятая глава уже описывает этот дух отречения в деятельности. Как же все-таки действовать, будучи отреченным? Кажется, несовместимая вещь. Отречение – это как будто бы уход от деятельности. А тут говорится, будь отреченным, но сражайся при этом. Вот вопросы возникают. И там описывается, что можно сражаться в духе отречения, в пятой главе описывается – если мы служим Кришне, привязаны к Кришне, то для нас уже нет ничего материального. Так, такой вот смысл отречения. Отречение от материального означает. Материя скверна. Но если мы используем все в служении материально, это и есть то самое высшее отречение. Пхалгавайрагья – это отречение неполное. Юктавайрагья – отречение полное. Это описывается, так? И мы практикуем с вами что? Юктавайрагью, да, юктавайрагью мы практикуем. Это пятая глава. И человек находит удовлетворение в самом себе. Он достигает совершенства. Выше двойственности, выше результатов деятельности поднимается. Поднимается на трансцендентный уровень, становится удовлетворенным внутри себя. Он не ищет чувственных наслаждений. И затем постепенно эта карма, йога, это отречение переходит в медитацию. Это в шестой главе. Что-то мы не упомянули с пятой главы еще? Там еще формула мира есть. Стих. Процитируйте стих. Наизусть кто-то знает его, 29-й текст. Махешвара. Я там шантию речь хотел. Да. Вот оно. Вот он, дух отречения. Можно действовать, будучи умиротворенным, не привязанным к плодам и прочим, зная, что все это для Кришны. Кришна обладает всем, Кришна друг, он позаботится о каждом. Кришна не делим плоды, потому что они все плоды Кришне принадлежат. Все, мы становимся умиротворенными. Ни без притязаний, нет больше беспокойства ума, чувства собственности. Нет, это отречение называется. Это пример коршуна Аванти, вы помните, что касается отречения, освобождения через отречение. Коршун Аванти схватил добычу и взмыл в воздух с ней. И вороны атаковали, целая стая, чтобы забрать эту добычу у него. А он сначала подумал, кто такие эти вороны? Я коршун, я сильная птица. У меня достаточно сил постоять за себя. А он стал клювом, крыльями отбиваться, но лапы были заняты добычей. А ворон было много. И битва оказалась не очень-то равная в такой ситуации. И коршун стал уже получать ранения серьезные. Уже голову пробили почти, уже кровь течет. О, дело серьезное, потому что же делать? Как же мне освободиться из этой ситуации? Что же делать? Это краткое изложение Бхагавад-гиты. Сражаться или не сражаться? Отпусти добычу, будь свободным. Как только он пустил добычу, все вороны улетели вниз. Фу, просто исчезли. Все. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. Это тоже Бхагавад-гита, правильно? Конечно, мы имеем здесь то, что мы имеем, но добавляется сознание Кришны. Все то, что мы имеем, принадлежит Кришне. Значит, у нас есть просто за это ответственность, но не собственность. Вот об этом Гита, этому Гита учит. Шестая глава, где начинается йога как таковая, описывается принцип йоги, технический, тхьяна-йога. Тхьяна значит медитация. Медитация. И там описывается, что такое йога, кто такой лучший йог. Необычная глава, я сказал бы, странно составлена, только Кришна мог такое сказать. Сначала он говорит о брахмане, а потом говорит, лучший йог, который мне служит. А при чем здесь Кришна? В системе йоги он не описал практически, только косвенно указал на высшую истину. Про себя ничего не говорил. А в последнем стихе 4 раза о себе говорит. Но это он говорит Арджуне. Нужно знать. Он это говорит Арджуне. Очень важно понять, кто говорит и кому говорит. Иначе мы не поймем Бхагавад-гиту. Вчера слушаю Бхагавад-гиту. Русская начитка. Просто стихи идут. Стихи, какой-то голос, хороший поставленный голос. Там даже имя есть, кто это читает. Он всю эту Бхагавад-гиту читает с выражением, ну как вот, знаете, профессионально поставленный голос. А я, значит, в другой комнате, и вдруг слышу звук голоса человеческого. Я слышу, что человеческий голос. Это не говорит духовный учитель, скажем, или голос с неба. Нет, просто обычный человеческий голос говорит. Я источник всех духовных материальных миров. Я же вздрогнул, думаю. Да ну что он себе позволяет вообще? Потом вспомнил, Гиту уже читает, боже мой. Это Кришна говорит, не он. Если бы он говорил, это было ужасно, правда же. Так кто говорит? Кому говорит? То есть как раз вот секрет Гиты в этом, что все непреданные читают Гиту, но не интересуются ни Кришной, ни Арджуной. Там нет Гиты. Там нет Гиты. Нет отношений, нет трансцендентного уровня. Если так ее комментировать, то что же получится? Что же, что-то, кто же может такое сказать? Я источник духовных и материальных миров. Предайся мне, я тебя защищу от всех грехов. Ну, каким нужно быть самонадеянным, чтобы такое сказать? Очень гордым нужно быть, чтобы такое сказать. Но когда говорите, Кришна сказал, все на место. Если вы знаете Кришну, то все в порядке. Вы счастливы, когда слышите это. Но когда вы слышите это от человека, это ужасно, жутко звучит. Итак, когда Кришна говорит Арджуне, йогинам аписарвишам, вот этот стих, последний стих 6 главы, мы должны знать, что это некое такое признание, признание в любви. Здесь заканчивается тема души, и скоро начнется тема сверхдуши. То есть здесь явный намек на отношения, потому что там с верой, со шрадхой он должен служить, с решимостью и с преданностью. Тут уже тема как бы меняется в бхакти, уже в отношении души и сверхдуши. Это 6 глава. Она описывает йогу и главным образом описывает именно способ контроля ума. В этом вся суть йоги. Если мы хотим понять, что такое йога, ее суть – это контроль ума. И Прабхупада в комментарии всегда будет описывать, как мы это делаем в бхакти-йоге. Не таким трудным путем, мы идем другим путем. Мы служим Кришне, повторяем его имя, едим Кришна-прасад, медитируем на его прекрасную форму Шьяма-сундары. И, естественно, чувство под контроль становится, естественным образом. Каждый на опыте знает, что если мы едим Кришна-прасад, язык начинает контролироваться сам по себе. Естественным образом. Уже не привлекает бхога. Нет. Бхога – это уже не пища для преданных. Но смотрит на бхогу, никакого желания есть нет. А прасад – включаются сразу чувства, видите. Это работает автоматически. Там есть вот этот вкус. И Прабхупада комментирует эту вот аштанга-йогу таким путем. Давай также понять, как устроена аштанга-йога, тоже принцип ее, вкратце. Как эти праны, асаны, как отрываются чувства от объектов чувств, также описывается. Как человек погружается в транс, с 21 по 23 стихи, что это трансовое состояние самадхи превыше всего. Там черпает в себе наслаждение безграничное этот человек. И Прабхупада говорит, да, если вы достигаете памятования Кришны, вы в транс попадаете, вот в это состояние попадаете в транс. Как? Через практику служения, то же самое, естественно. То есть, видите, эта глава, она не такая важная с точки зрения практики. Арджуна говорит, я не могу ее практиковать, я не могу контролировать ум, давай о чем-то другом поговорим. Но она важна с точки зрения понять принцип йоги. Что мы с вами знали, повторяя Хари Кришна мантру, служа Кришне, мы должны работать с умом тоже, не забывать об этом. Если ум не повторяет мантру, то мы не повторяем мантру. Если ум не ест Кришна-прасад, мы еще не едим Кришна-прасад. И так далее. Вместе с умом это делается. Это йога называется. Тхьяна-йога, медитация. Значит, как говорит Бхактивинода Тхакур, как только я слышу издалека бой барабанов, я уже чувствую энтузиазм и бегу на этот звук. Если я вижу туласи, меня охватывает трепет. Вот это транс, самадхи. Но это ум осознает, думает. Туласи, он знает, что такое туласи, он знает, что такое святое имя, знает, что такое Кришна, он слушает об этом, наполнен этими знаниями. И малейшее соприкосновение вызывает в нем всю эту память. И это транс, это самадхи, это экстаз, блаженство духовное. Значит, йог достигает высочайшего блаженства в служении Кришне. Ну, вот так вкратце мы сейчас прошли с вами 6 глав Бхагавад-гиты. Предлагайте. Может, мы что-то забыли, напомните.
Но если ум материальный элемент, то почему он имеет такую важную роль играет в постижении своего, то есть
постижении себя? Подобный вопрос есть в 10-й песне Шримад-Бхагаватам. Эта глава называется «Молитва олицетворенных вет». Вот, ты должен прочитать эту главу несколько раз, а лучше выучить наизусть. Она самая большая, правда. Это одна третья книги, наверное. Но если выучишь наизусть, станешь чистым преданным. Там как раз Махараджа Парикшит говорит что-то подобное. Он говорит, как мы можем описать абсолютную истину словами, языком, и обдумать умом, потому что это материальный. Язык материальный, ум тоже материальный. Как это возможно становится тогда? И глава вся посвящена разъяснению имперсонализма и персонализма. Потому что, если вкратце сказать, чувства, язык и ум в том числе, они изначально духовные. Они не материальные. Это духовные чувства, покрытые материей. Поэтому, очистив чувства, мы можем услышать, можем обдумать и можем говорить. Это вкратце, в двух словах, если описать суть. Ведь люди думают обычно, они все так думают, что у Бога нет чувств. Он не должен чувствовать. Им говорим, Кришна рассказал Богу, говорит, Бог? Они говорят, нет, не может такого. А почему не может? Они почему-то убеждены, что он и говорить не умеет тоже. Нет у него ни языка, ни чувств, ни ума. Просто что-то безличное. Безличное. Это не существо, не живое существо. Вот такие вещи они думают. Отсюда этот вопрос возникает. Но там Шукадева Госвами говорит, чувства изначально духовные. У Бога есть чувства, есть ум, все есть. Глаза, уши, все есть. Но сокалендрия в ритиманте, то есть что? Они взаимозаменяемые, эти чувства. Не такие, как у нас. У нас тоже есть чувства, но нельзя сравнить его чувства с нашими. И объем чувств его и способности его чувств безграничны. И он в Гите, в 13 главе, говорит, повсюду, везде мои руки, ноги, глаза, уши, повсюду эти чувства его распространены. И животы, и все, все на свете, и руки, и ноги. Душа всюду находится, и она чувствует, она источник этих чувств. У нас очень-очень слабые чувства. Если говорить о наших материальных чувствах, практически мы ничего не видим, ничего не слышим. Почти ничего. Если здесь ходит муравей, то он даже всю комнату обозреть не может. Сейчас люди живут на Земле, ученые, и до сих пор не могут понять, круглая она или плоская. И да, еще до сих пор споры ведутся, и ведутся споры, смотрите. И они могут друг друга убедить. Продолжается. Уже сотни лет этот спор идет. Плоскоземельники и круглоземельники. И решаются политики. Наука сейчас ничего не решает. Политики. Политики говорят, нет, все, круглое, договорились. Просто договариваются официально. Что значит, если будете так спорить, мы ни к чему не придем. Нужно что-то делать уже, хватит спорить. Поэтому просто условимся, пусть будет круглое. А спор идет, никто не знает. Муравья тоже спросить про эту комнату. Говорит, надо исследовать. Мне кажется, я думаю, скорее всего, муравей тоже ученый. Не надо отказываться от своих склонностей. Зачем? Используйте эти склонности. А что, почему вы хотите отказаться от своих способностей?
Ну, это как та история, когда мудрец не видел Кришну, и он сидел там, все измышлял, а маленький мальчик бегал рядом вместе с Кришной. Помните? Ну, то есть...
Он просидел все это время в медитации.
Да. И потом мальчик сказал, что Кришне, что я больше не буду с тобой играть, если ты не покажешь свою форму этому мудрецу. То есть он уже видел Кришну, маленький мальчик, и при этом он уже с ним играл, а мудрец все там себе измышлял.
И чем закончилась история? Он видел форму?
Ну, по милости мальчика.
Ну, так же и ты сделаешь.
Простым.
Сейчас учи Бхагавадгиту сиди, потом, по милости какого-то мальчика тоже, сможешь приблизиться к Кришне. Так и будет. Вот эта же история описывается. Он выполнял свои обязанности гьяни, следовал своей природе. Все хорошо. Мы хотим стать чистым преданным, верно? Так я понимаю, за этим вопросом это, этот вопрос. Как вы думаете, где она... мешает чистому преданному служению?
Помогает.
Помогает? О, тогда что еще сказать? Деятельность какая-то профессиональная мешает?
Нет.
Помогает.
Если
хорошо. Тамагуна мешает? Мешает. А Раджагуна мешает? Раджагуна мешает? Ну, сон явно мешает. Столько времени просыпаем. Бесполезно. А? Ради отдыха, но вообще гопи говорят, творец создал неправильно тело вообще. Спать приходится, моргать глазами приходится. Что это за тело такое? Мешает. Веки мигают, мешают. Тамагуна мешает, Раджагуна мешает. Сатагуна мешает? Нет, Сатагуна не мешает, но и не помогает, говорится. Это Вишванатха Чакравати Такур говорит. Низшие гуны препятствуют, сатва-гуны не препятствуют, но и не помогают, нейтрально. Поэтому живите в сатва-гуне. Это платформа, на которой можете стать чисто преданным. Вот таким образом решить этот вопрос. А сатва-гуна описывается в Бхагавад-гите, что человек не отказывается от своих обязанностей, но не привязывается к ним. Есть способности к гьяни, действуйте как гьяни, размышляйте как гьяни. Но в сердце вы должны быть преданы Кришне.
А если человек относительно гьяна начинает гордиться своей способностью размышлять, да? Начинает, как вы говорили, проверять санскрит, не доверять духовному учителю, не доверять вообще нашему гуру, да, все ставить, как мы в таком правильном ключе, то, это та вещь, с которой надо разбираться сейчас, или чисто преданное служение, оно как бы очистит и справится со временем?
Может быть, да, так.
Может и не
быть. От выбора зависит человека, от его выбора.
А если это нам какой-то близкий преданный, мы что-то должны...
Если человек гордится ученостью, ставит под сомнение, скажем, изложение гуру, он на санскрит больше сориентирован, но занят преданным служением, это может его очистить при том условии, если он не будет совершать оскорблений. Все же будет слушать духовного учителя. Тогда не будет противопоставления. Он скажет, да, я гьяни просто, что делать? Он честно так скажет, и он станет преданным таким образом.
Можно спросить, а если так получается, что преданный, он не слушает гуру Махараджа своего и Шрилу Прабхупаду, то есть вообще себя нет, говорит, потому что...
Тогда как он преданный? Оттуда не преданный.
Говорит, что он слушает говорить, что очень все просто, и, ну, типа, одно и то же говорят, повторяя святое имя, чисто, ну, слишком просто, ему кажется.
Если он это противопоставляет, он может аппарату совершить там, в этом опасности. Так, может быть, просто у него есть сомнения какие-то, он хочет больших знаний каких-то, это нормально, пусть, никто не мешает, пусть изучает это все, пусть наполняется гьяной, согласно своей природе, потребностям ума. Но если он при этом принижает роль духовных учителей, то может быть ошибка серьезная. В этом ошибка. Да, это вот мы посмотрим, как он себя поведет. Оценит ли он духовного учителя по достоинству или нет? В этом весь вопрос. Прабхупада.
Можно вопрос? Вот этот мальчик, который появился перед Гьяней, он в результате его многих изучений Господь ему послал? Или это просто вот исключительное мнение?
Удава. К Удаве пришел Видура. Да, Видура. Когда был в паломничестве, он пришел к Удаве, чтобы получить от него наставление, зная, кто такой Удава, что он это ближайший спутник Кришны был, лучший из преданных, как говорил Кришна. Он даже посещал Вриндаван, общался с Гопи, Радхарани, с посланием был от Кришны. И когда Господь Кришна ушел, Удава остался, чтобы передать, еще не завершена была миссия до конца. Это было завершение, лежало на Удаве. Еще одна тайна не была раскрыта о династии Яду. И Видура пришел к Удаве, а Удав сказал: нет, я не могу дать тебе наставление, я моложе тебя, ты старше меня, ты мудрее меня, то есть этикет не позволяет меня обучать тебе. Иди к Майтрее. Потому что Майтрея тоже был там, слышал наш разговор с Кришной. Это Удава Гита было. Он слышал, Майтрея там был еще. Фидур идет к Майтрее, это мудрец в годах уже, древний мудрец. И он рассказывает, что он был у Удави, и Удава послал его к Майтрее за наставлениями духовными. И Майтрея стал плакать в экстазе. Да, говорит, я был там. Но Господь ни разу на меня не посмотрел. Он смотрел только на Удаву. Но Он позволил мне присутствовать там. Вот так мудрец приблизился к Кришне, видите. А при этом Видура, он про тебя спрашивал перед уходом. Когда Видур это услышал, он залился слезами. Кришна перед уходом. А вы меня спрашиваете, вот так приближаются к Богу, смотрите, как это происходит. Очень таинственно, очень сокровенно. Не врываются туда. Это бхакти-йога. Будьте терпеливы. Когда будет любовь, мы больше увидим. По чьей-то милости, неважно. И Кришна непосредственно прольет что-то. Неважно. Он знает, как это лучше всего. Видура был ошеломлен, что Кришна перед уходом спросил о нем, поинтересовался. Это было достаточно ему? Достаточно. Все, жизнь прожита не зря была у него. Так он считал. Когда Акрура приехал во Вриндаван, он увидел стоп, отпечатки стоп Кришны, то же самое, все, моя жизнь успешна, все остальное не важно. Что будет, что было, уже не важно. Все, моя жизнь. Он катался в пыли этих отпечатков стоп. Ну, так милость получил. Кумары пришли раздраженные на Вайкунтху. Там был конфликт, был врат. Но когда Господь появился, они почувствовали запах туласа с его стоп, все. Они поняли, почему они пришли, откуда этот конфликт и что за этим было. Как Господь приблизил их к себе, как Он это сделал. Потрясающим образом. Верх совершенства. Как действует Кришна? Верх совершенства. Кто Кто еще не задавал вопросы? А то сейчас я начну задавать вопросы. У тебя еще вопрос есть?
Если духовный учитель не отличен от Господа, а он его представитель, то как это, что с Кришной у нас точно такие же отношения, как с духовным учителем? То есть если определенные отношения с духовным учителем, то же самое на самом деле с Кришной. Он же его представитель.
Угу. Да. Та же проблема будет. Та же будет проблема. Кришна будет говорить, а мы ему ничего не понимать. Нет, это маленькая модель, напоминающая эти отношения. Не то, что то же самое абсолютно. Это модель, по которой мы учимся. В этой модели мы учимся служить Кришне, служа Гуру. Мы служим Гуру, хорошо. Зачем? Чтобы Гуру дал Кришну. Мы получаем Кришну от Гуру. А что же делает Кришна? Отправляет нас снова Гуру. А что делает Гуру? Отправляет Кришну. А Кришна Гуру. Вот такой вот футбол. Таким образом мы начинаем понимать что-то. Потому что Кришна и Гуру учат по-разному. Кришна учит из сердца. Из сердца. А Гуру учит извне. Дисциплиной. А Кришна говорит, ты уже услышал, теперь поступай, как пожелаешь. А Гуру говорит, нет, ты услышал, вот так сейчас и будешь делать. Ну, вот как бы такая разница существует. Что непосредственно ответственность принимает именно Гуру за ученика. А Кришна принимает только свободную душу по собственному выбору, которая приходит к нему. А Гуру, он применяет силу, чтобы ученик не отклонялся. Свою духовную силу применяет. И связывает ученика обязанностями в обществе сознания Кришны и ответственностью. А Кришна действует по-другому. Предайся, я тебя защищу. Сам. Поэтому говорит, иди Гуру. А Гуру Кришне служит. Он говорит, иди Гуру, он тебя заставит. Кришне служит. И так мы служим Кришне.
У нас вопрос по третьей главе. Вкратце объясните сознание человека, действующего под влиянием ложного эго.
Это стих «Прокрити криаманани гунахкармани сарваша аханкарави мутатма картагамати манятэ». Это стих. Под влиянием Прокрытие Кириамани, вот думает, что действует материальная природа, то есть действует, что он действующий, а действует материальная природа. Этот стих отчасти, я думаю, отвечает на вопрос. Он считает себя совершающим действия, такой человек. Какой это текст? Прокрытие Кириамани? А? Нашли текст? 27. Да, может быть, вот этот текст раскрывает. Еще раз, как вопрос сформулирован?
Вкратце объясните сознание человека, действующего под влиянием ложного эго.
Ну вот конкретно об Аханкаре здесь говорится. Да.
Начинаем служить ей. И вот у меня такой вопрос, как вот у нас развивается любовь к Кришне, если мы действуем через духовного учителя, то есть мы в своей голове стараюсь вот именно предложить что-то вот духовному учителю, но я не чувствую при этом вот этой связи, что я это делаю для Кришны. То есть я как будто бы это делаю для духовного учителя, но я не понимаю, вот где этот момент, когда именно вот отношения с Кришной как-то развиваются. Или это не должно быть?
служение. Давайте вот рассмотрим слово «служение». Синонимы. Находите к этому слову? Предлагайте. Синонимы. Я говорю «служение», синоним. Внимание, что еще?
Помощь.
Забота. Вот я ответил на вопрос точно сейчас. Забота. В этом духе старайся действовать. Тогда ты почувствуешь заботу тоже. И тогда почувствуешь Кришну. Таким образом. Мы не служим миссии Прабхупады, мы заботимся о миссии Прабхупады. Вот это настроение, в котором мы служим. Можно просто работать в миссии Прабхупады, а можно заботиться о миссии Прабхупады. Разница, видишь, какая есть. И когда мы именно заботимся, тогда мы чувствуем, что есть забота свыше. Взаимность существует. Есть рабочие Кришны, есть преданные Кришны. Можно просто работать для Кришны, можно именно вот служить Кришне, заботиться о Кришне. Ишода, она заботится о Кришне. Кто-то может просто указание Кришны исполнить. Но все сводится именно к тому, что мы должны быть озабочены этим служением.
То есть наша любовь вот к личности Кришны проявляется после того, как мы чувствуем его заботу к нам?
Взаимность. Ты заботишься и чувствуешь заботу также. То есть ты любишь, и ты так чувствуешь, что тебя любят. Это забота называется, это взаимоотношения такие. Служение как бы приводит к этому моменту, приводит нас, подводит нас к моменту заботы.
Мы развиваем расы здесь, дружескую. Это как-то помогает тому, чтобы было развитие какой-то вечных наших рас? Потому что, с одной стороны, ну, это можно сказать сахаджия, если мы тут стараемся строить какие-то отношения с Кришной. Или если мы строим отношения с нашими близкими, там, дружескую расу, родительскую расу, то мы как-то... Учимся, получается. Это модель?
Некоторые ачарьи говорят, что нет необходимости любить кого-то в этом мире. Можно просто служить Кришне, обрести любовь к Богу. Но Бхактивинода Такур говорит обратное, что опыт любви важен тоже в этом мире. Если вы имели любовь в этом мире, вы быстрее сможете понять, что такое любовь к Богу, имея опыт. Единственное, там не говорится, что нужно от любви освободиться, там нужно освободиться от вожделения. Вожделение – это именно любовь с чувством собственности, сильной собственности, когда мы хотим присвоить объект, отобрать, присвоить, захватить. Но сама по себе любовь, она чиста. Вот это можем отделить в сознании Кришны уже. Имея вот опыт любви, еще можем отделить эти вещи. Это нам может помочь понять. Когда один преданный, он пришел в сознание Кришны, он свою историю рассказывал, что накануне, перед тем, как встретить преданных, он решил совершить самоубийство вместе со своей возлюбленной, сжечь себя в огне. Такая сила любви была в ней. Он был женат, она замужем. В общем, такая была история, очень тяжелая. И любовь, говорит, была такая, которую, говорит, я читал только в «Гранатном браслете», может быть, там, говорит, я мечтал, говорит, о такой любви. И вдруг это такое случилось, говорит, со мной. И мы решили сгореть в огне, и все, так решить все проблемы. И накануне до этого, за день до этого решения, преданный на улице книгу ему предложил Бхагавад-гиту. Он говорит, о чем? Говорит, о любви к Богу. О любви к Богу? Дай мне эту книгу. Говорит, потому, говорит, я перешел в сознание Кришны, потому что искал любви к Богу, потому что я понимал, опыт имел любви. Это меня вдохновило встать на путь любви к Богу. Вот так случилось с человеком. Как говорил Сократ, любить не... Как же он слово назвал? Он же коротко так говорит. Любить не грех, грех не любить. Что-то в этом... Не грех, но слово другое было использовано. Что лучше любить, чем не любить жить. Так или иначе. А с другой стороны, говорится, это опасно. Почему? Потому что вожделение. Вот как быть с любовью в материальном мире? Ведь надо любить, и в то же время опасно. Не люби слишком сильно, говорят они. Вот именно слишком сильная любовь точно тебя убьет. Анну Каренину уже убила, Ромео и Джульетту уже похоронили. Это все, это очень сильная любовь, понимаете? Она вся кончается одинаково. Они не живут вместе, не могут жить потом. Они умирают. Значит, любовь, она в материальном мире, она есть, и она регулируется браком. Вот таким образом. Все. На этом все заканчивается. А остальная любовь для Кришны. Когда один ученик спросил, а как же любовь Прабхупады? Он говорит, любовь для Кришны, а женщину это может дать любую жены. Вот так иногда решается вопрос просто. В нашей культуре сейчас, ну, нет, 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 я так не хочу. Кришна подождет, он всегда, он вечный, нет проблем, я к нему еще успею. Вот здесь, в этом мире хочу любовь также. Мы сейчас пронизаны этой пропагандой вожделения, культурой вожделения. Сейчас о любви все говорят, о сумасшедшей любви. Вот эта сумасшедшая любовь, она от Бога. А в материальном мире она быстро притупляется, становится привычной. Если бы Ромео и Джульетта жили до старости, что было бы, скажите? Они вот вовремя как бы ушли, вот это оставили, вот, этот, вот эту красоту, распустившийся цветок любви чистый. А если бы они поженились, допустим, там, денег мало, Ромео, иди на работу устраивайся. А она бы стала старой коргой Джульетта потом. Он сказал, ну вот, она осталась, нужна новая Джульетта. Ну, была бы обычная, типичная сцена. Но мы хотим вот эту вот фантазию, ее распространяют. А продолжение же никто не знает, потому что все истории заканчиваются на этом счастливом конце, правда же, да? Они встречаются вместе, и конец, главное, тут, понимаете, наступает. Все, дальше не излагается, дальше вообще ни о чем не говорится. И вот тут нужно дальше продолжить эту тему. Бхагавад-гиту нужно рассказать. Хорошо, любите, но давайте дальше пойдем еще. Не то, что Бхагавад-гита против любви, тут одни только правила предписания, тут гьяна, это все не бхакти, это, а где человеческая любовь? Люди не понимают. Вожделение сильная вещь, написано в Бхагавад-гите. Надо услышать Кришну, услышать гуру, услышать сердце. Тогда не будет там скучно в сознании Кришны, не будет сухо. Превратил в бхакти, да? Прабхупада сделал так. А там ничего, кроме бхакти, нет на самом деле. Но она так излагается, как йога-шастра. На самом деле, когда Господь Капиладев говорит санхи, философии, или Кришна Бхагавад-гиту, неважно, или Махараджа Парда, Настроение Рахугани, и все это бхакти. По-разному изложено. Все это одна и та же бхакти. И кто это может увидеть? Кто-то сам преданный. Он понимает уже Гиту не так, как Гьяни. Он привязывается к Кришне, когда читает Бхагавад-гиту, а Гьяни нет. Гьяни привязывается к Кришне, когда читает Бхагавад-гиту. Люди медитируют на пустоту многие, представьте себе. На пустоту просто. Бхакти нет. пустота остается. На что еще медитировать? На пустоту. Бхакти нет. Горький. У всех очень горький опыт материального мира. Но мы можем быть позитивными всю жизнь, если будем читать Бхагавад-гиту. В основном, как Прабхупада объясняет, эту культуру ведическую, как она называется, арийская культура, или как еще, индуистская культура кто-то называет. Прабхупада говорит, это культура варнашрама-дхармы. При помощи варнашрама-дхармы люди продвигались. Но и варнашрама-дхарма к приходу Господа Чайтаньи уже она вырождалась в кастовую систему. В те времена именно. Уже были смарта-браманы, которые забыли о цели вед, о цели варнашрамы, но поддерживали этот статус именно браманов, как лидеров общества, чтобы был порядок. Следили за варнашрама-дхармой. Потому что Кришна Бхагавад-гите объяснил этот момент. Он рассказал Бхагавад-гиту Арджуне, хорошо, но как практически, каково решение? Ты кшатрий, будь кшатрием. Ты браман, будь браманом. Ты вайши, будь вайши. Он написал их обязанности Бхагавад-гите. Вот это надо следовать. Значит, браманы изучают шастры, занимаются медитацией. У них много всяких обязанностей, чтобы поддерживать чистоту и силу знания. И обучают других. Брахманическая культура. Все остальные слушают браманов. Кшатрии, все остальные. Есть структура, четкая иерархия. И так порядок поддерживался. И это был прогресс общества за счет этого. И медитация, думать о Кришне, служить Кришне, значит, можно служить божествам, это значит строить храмы, где можно говорить о Кришне. Санкиртан в яге такой не было. Были другие яги. Например, Иисус, когда был в Индии, он говорил, ну, согласно определенной информации, не все согласны с этим, но есть такой источник, когда он был в Индии, он говорил о том, что не нужно эксплуатировать низшие классы людей. Он то же самое говорил и в Иерусалиме. Та же тема была. Что первосвященники стали эксплуатировать людей. То же самое говорил Ленин. Почему поднялась революция, эксплуатация. Та же самая тема поднималась. То есть варнашрама-дхарма выродилась в эксплуатацию постепенно. Даже она сейчас не срабатывает, не помогает. Более того, все стали шудрами, даже браманы. Не только браманы. В семье браманов рождаются демоны в Кали-югу, написано в шастре. Поэтому сейчас уже мы говорим, индуизм, даже не варнашрама-дхарма, все, ушло это. Никого это не привлекает, все испортили. Господь Чайтанья пришел, дал санкиртан-ягу. Духе смирения. Служение – это уже дух смирения. Но это может быть обеспокоено, скажем, какими-то отношениями, например, эксплуатацией. Человек служит, его эксплуатирует. И так может переживаться его служение, быть обеспокоенным, может быть, человек. А если это эксплуатация – или злоупотребляются служением, вот эти вещи. Не то, что мы должны оставаться смиренными, когда нас эксплуатируют. Как раз это нехорошо. Нельзя позволять эксплуатации быть. Все должны быть чувствовать свободными. Служить именно из личного желания, из добровольного желания это делать. И вопрос, кому мы служим, основной, Если мы служим Кришне, мы сможем быть очень смиренными. Можем вытерпеть любые обстоятельства. Если Кришна принимает наше служение, ничто не беспокоит, ничто не остановит такое служение. Оно очень могущественно. Смирение – это хорошо, но нужно также развивать знание, чтобы смирение не было просто покорностью мирской. Есть слуга, а есть служка. Вот как вот такой материальный аспект служения есть. Вот мы должны стать слугой. Служение – это величественный процесс, потому что мы не просто служим, мы служим Кришне, мы служим миссии, то есть служение возвышает наше сознание. А служка служит просто на материальном уровне.
У меня вот вопрос касаемо 6 главы, 31 текста. Здесь вот сказано, что нету разницы между человеком, который развил знание Кришны именно служение, и совершенным йогом, созерцающим сверхдушу. То есть вот же вопрос получается в том, что написано, что нет разницы между йогом, который сидит и медитирует, и человеком, который занят деятельностью сознания Кришны. Почему нет разницы?
Они сливаются, соединяются эти процессы. Когда, это описано во второй песне Бхагаватам, когда йог видит сверхдушу, достигает созерцания сверхдуши, его йога переходит в бхакти-йогу, в служение. Сливаются процессы.
Я это понял, но человек же, вы говорите, нужно служить миссии. Вот Прабхупада нам дал заветы, чтобы мы распространяли сознание Кришны, но йог же, он, по сути, служит только в уме. Уму. То есть у него нет деятельности какой-то сознания Кришны.
Нет, если он уже служит, именно служит уже сверхдушие, он уже выходит из этого состояния и занимается преданным служением. Поэтому сливается. Например, люди приходят в движение, не сразу занимаются служением каким-то ответственным. Сначала они просто знания получают, там, вопрос у них есть, да, они знакомятся с этим. И вот когда они уже убеждены, они начинают сознательно это делать. Так же и йог. Йог – это вот тот, кто приходит к Кришне сначала, просто через медитацию, нужно убедиться в этом. Когда убеждается, он начинает служить Кришне. Такой метод. Одинаковая схема.
То есть он потом встает уже, когда…
Потом встает, одевает дхоти, ставит тилаку, шиху оставляет, да-да-да.
Идет проповедует.
Да, проповедует, да, йоги. Йоги становятся парамахамсами, там какие-то, не знаю, там проповедниками, если они такие йоги, такого уровня. Они все начинают проповедовать о Кришне. Например, Нарада Муни йогу-то практиковал, так, в прошлой жизни. Но когда увидел сверхдушу, что он делал? Он стал путешествовать и больше не сидел. Он везде говорил о сверхдуше. Стал служить. Потому что очаровывает образ. Либо, значит, Кришна сам очаровывает как сверхдуша, либо очаровывает какой-то преданный Кришне. Но результат один и тот же – служение. Как почувствовать?
Да.
Прабхупада сказал, что если ты будешь хорошо служить Кришне, одной ученице, божеству, то Кришна может даже тебя поцеловать. Вот так можете почувствовать. Подходите к алтарю и чмок. И вы теряете сознание, вы, кстати, о, Кришна. Описывается, что иногда Кришна может касаться тела преданного, который служит ему. Он может чувствовать это. Ну и не только это, у вас есть уже опыт какого-то соприкосновения. Какая-то эмоция уже есть. Видите?
Либо в нашей материальной жизни все складывается таким образом, что мы видим, что Кришна принимает непосредственное участие. Так это?
Мы служим Кришне, это уже Кришна. Этот процесс тоже Кришна. Он не отличный от Кришны. Потом плод служения, самослужения. Они как бы...
Это вторая часть.
Не отлично.
Первое, если он принимает наше служение,
да.
Понятно, что он принимает. То есть по нашему состоянию, правильно?
Да. Да, конечно, вы почувствуете. Ну как, пищу съедаем, мы же чувствуем. Таким путем.
Мараш, скажите, пожалуйста, 343 Карма-йога, последний текст, и говорится о том, что я, можно скажу, у Гачаруки Арджуна осознал свое превосходство над материальным умом, чувством и разумом, человек должен обуздать ум с помощью творения разума. То есть первое, мы как бы осознаем, что, грубо говоря, уровень сознания, когда я понимаю, где я нахожусь, то есть я понимаю структуру личности, да, это обязательно для всех, это первый вопрос, потому что без этого невозможно потом начать удовлетворять разум. И здесь Кришна говорит, что таким образом, ну, ты победишь вожделение. То
есть, ты должен разобраться в себе. Верно. Нет, человек должен разобраться, познать себя, разобраться в себе, прежде чем одухотворить свой разум. Если вы хотите одухотворить разум, нужно сначала найти его, разобраться, где этот разум, где ум, где чувство, где душа, где сверхдуша, где гуна, где карма. Гит узнать надо. Так, если ты уже разобрался в этих вещах в себе, ясность имеешь определенную, тогда ты можешь целенаправленно действовать. Если ты видишь, различаешь ум, разум, чувство, то ты различаешь и эти уровни вожделения, которые гнездятся там. Ты уже знаешь, как с этим быть. Ты уже это понимаешь, и эмоционально также это понимаешь. И логически это понимаешь. И чувственно это понимаешь. И с точки зрения смысла жизни понимаешь. Ты со всех сторон видишь эти вещи. Что вожделение не означает, что ты просто смотришь, чувствуешь вожделение, отворачиваешься, победил вожделение. Ну, для органов восприятия это может быть и так. Но что касается ума и разума, нет. Голова отворачивается, ум туда же смотрит. Да, мы должны разобраться в этом во всем. Ум, разум, их как бы функции, их свойства тоже нужно видеть в себе, понять себя. Тогда можете конкретно вот именно взять ложечку Хари Кришна и именно разуму дать, не чувствам, не уму, а разуму дать конкретно. Что-то уму, что-то чувством. Вы можете регулировать свою жизнь внутреннюю. Не так, что внешне вы йог, а внутри у вас желаний куча вообще. Вы не знаете, что с ним делать. Надо внутренний процесс разобраться внутри себя, чтобы наше воспевание было полезно для разума, ума и для чувств, для всего. Увидишь сам. Сейчас как бы это преждевременный вопрос. Сначала нужно увидеть отличие тела и духа. Я смотрю, душа и тело. Что такое тело? Ну и что это такое? Как она действует, эта оболочка? Она же не стоит на месте, она же подпитана душой, она что-то делает постоянно. Что она делает? Ну как она действует? Как животное. Все. Это тело – это животное. Если ты это видишь, большой успех. То уже начинаешь разбираться в себе. Итак, тело куда-то идет. Куда пошел, спрашиваешь? Что там? На это ум должен ответить. Если ты душа, то ты можешь уличить ум, разоблачить его. Что ты хотел? А, вот что ты хотел. Поворачивай эту сторону, в другую сторону поворачивай. А ты куда смотрел разум? Ты что, не знал об этом? Да знал. То есть начинаешь вводить порядок внутри. Начинаешь руководить. И откуда эта сила у тебя берется? От сверхдуши. Но это уже преждевременные какие-то темы. На них можно ответить по-разному. Чисто философски можно ответить. То есть, с точки зрения гун можно разобраться. Можно сказать, что просто очистишься от кармы, можно достичь этого всего. Можно сказать, что если аналитически сделать усилия хорошие, заняться философией, аналитически тоже можно прийти к этому. Но так или иначе нужно разобраться в себе, познать себя. Нет. Нужно автоматически. Если обретаешь любовь, то можно сказать, что это автоматически происходит. Любовь – это как магнит, а остальное автоматически. Если ты включаешь магнит, автоматически происходит. Да, если включается это поле, бхакти-йога, тогда, скажем, что автоматически. Но если не включается любовь, ничего не произойдет автоматически. Что-то произойдет в духе отречения, может быть, какие-то такие побочные вещи. Бхакти важно. Тогда можно сказать, что это автоматически произойдет, если есть бхакти. Так проповедует, что вы преданы Кришне, все качества автоматически развиются у вас. Только после этого.
Тогда как реализовать эту шлоку, получается?
Со временем? Ну, а как же? Сейчас мы не сможем сразу решить, да, этот вопрос. Мы настраиваемся на эту тему сейчас, анализируем, изучаем тему. У нас сейчас вот такой период с вами.
У меня такой вопрос не по теме, так чуть-чуть, чтобы установочку раз припастить. А можете рассказать?
Ну, последний, да?
О Субхадре, откуда вы пришли, сестра? То есть, насколько мы знаем, девы, Васудевы, все предыдущие были.
А, это о другой супруге.
Атрахини,
по-моему, да? Я, насколько помню, да, у Васудевы было 6 жен, так? И вот, по-моему, Атрахини Субхадра была. Они сводные братья. Сводные братья. Ну вот, тут мы закончим, мы продолжаем после обеда. А что будем обсуждать, мы уже все прошли весь, все 6 глав. По экзаменам? Будут вопросы или нет? Много? А чего же молчите, если много вопросов? Ну, тут мы вам всякие истории рассказываем, куча вопросов нерешенных. Ну, тогда встречаемся после обеда с вопросами. Ну, после обеда. Запомни. Шилпрабхупада.